Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
Начинаем программу «Собрание Третьяковки». Здесь Ксения Ларина, здесь Ксения Выслашвили. Ксюша, приветствую тебя.
Приветствую тебя.
Сегодня мы говорим о скульптуре. У нас так вот параллельные проекты идут, да?
Да, о скульптуре, и при том об авторе, который, я знаю, безумно популярен сейчас среди коллекционеров. Его вновь собирают, и, видимо, скоро поднимутся цены, он появится на аукционах. Но при этом имя его остается, ну, практически неизвестным. Хотя многие наверняка знакомы с его произведениями. Что-то, наверное, стояло на полках, если не разбилось.
Итак, «Похороны товарища», так называется скульптура, которая сегодня стала поводом для разговора о творчестве Исидора Фрихара. Так, правильно все
это сказано? Да, все совершенно верно. Да.
Елена Бушуева.
Добрый день.
Да, да, добрый день. Елена Бушуева, старший научный сотрудник Третьяковской галереи, наш сегодняшний гид. Ну, действительно, имя мало что говорит слушателю среднему, статистическому, не гурману, да, не поклоннику творчества этого скульптора. Давайте немножечко сразу, как вот визитную карточку, если представить его работу.
Во-первых, давайте сразу фамилию четко, потому что не сразу же понятно. Исидор — это имя.
Да, Григорьевич. И фамилия через... Тире, через дефис, да? Фрихар.
Фрихар.
Или, как ласково называли родные, Фрихарчик.
Так что уже понятно, да, уже более-менее.
Да. Уже понятно, что за человек, да?
Причем вот Фрихар, он был человеком, я так понимаю, очень колоритным. И сравнивали, для того, чтобы сразу вот представить себе, его люди, близко его знавшие, сравнивали, причем не только внешне, он был похож на Пабло Пикассо, но и вот по темпераменту, по такой жизненной его вот какой-то витальной энергии. И как многие знавшие его скульпторы говорили, что он и в жизни был художником. Вот так же, как и говорили о Пикассо.
Что то есть поведение процесс, какое-то, да, было вот его, такое эксцентричное?
Что, нет, не столько эксцентричное, сколько что вот саму, весь вот процесс его быта как бы был для него уже вот самим творчеством. Непрерывно и неразрывно слит с самим творчеством.
А что это значит? Какой-то пример?
Кто-то из тех, кто вот наблюдал за Пикассо вот в его доме, говорит, что он ходил, наблюдал за, там, скажем, какими-то цветами в саду. Вот у него, то есть он подходил, рисовал, он продолжал как-то, вот, двигаясь по дому, там, задевать какие-то предметы, что вот он пребывал в процессе творчества, вот это свойственно было Фрихару. Вот он был человеком, который как бы не разделял быт и творчество.
Но вы сейчас сказали, что он был похож и на Пиросмани.
И на Пиросмани. Да,
а
вот
в этом смысле,
вторая
что?
Такая вот ипостась.
Пиросмани мы знаем, что это такой бродячий художник, по сути, абсолютно нищий, рисовавший на клеенках.
Ну, вот как говорит, что для Пиросмани черный клеенка, тоже, что для Фрихара белый фарфор. Вот такое вот сравнение. И действительно, есть даже, ну, может быть, в какой-то биографии общее то, что и тот, и другой не получили профессионального образования. Фрихар был своеобразным самоучкой. У них были грузинские корни. Фрихар родился в Кутаиси. И, ну, вот как впоследствии даже говорили, что, может быть, то, что он потом так любил фонтаны делать, это было такое из детства, из детских лет пришедшее вот это журчание воды на кутаисских улицах. Вот действительно такой поздний уже по времени приход в искусство. Он начинает лепить, ему 21 год. Он родился в 1893 год. И в 20 лет вот он впервые начинает лепить. В 21 попадает в армию, 14-й год.
Здесь интересно еще, если еще остановиться на биографии, на самой ранней, интересно корни, потому что появился он в семье человека, который занимался вином, виноделием.
Да. И предполагал, что, может быть, он продолжит какое-то вот дело отца.
Да, вот уже много интересного. Да?
Но, во всяком случае, я просто вот хочу, чтобы мы действительно представили себе человека, который вот такой самородок. Вот он не сделан, то есть это не продукт эпохи. Да? Он делает себя сам, и даже он не просто делает себя, он уже рождается, и дальше вот он живет какой-то естественной среде. Он все время, он всегда бы очень естественным, он всегда был ну, в своих проявлениях даже, может быть, неожиданным в чем-то. И ну, мог и сказать что-то такое, что от него не ждали на, вот, на одном из совещаний. Его даже там такой человек, который был представлен художником, сказал, что вы, конечно, можете здесь, вот, пожалуйста, можете выступать, но только лучше не надо. Ну, то есть Фрихар такая была личность, такая вот природная. И в своем творчестве он тоже был исключительно честным всегда. Он не делал, вот он даже сам писал, что вот принято было делать портреты вождей. То есть, проживя вот всю сталинскую эпоху, он не делал таких портретов. Он делал заказные вещи, потому что, конечно же, художник, и тем более скульптор, всегда работает на заказ. Без этого просто не проживешь. Но его заказные вещи, они вот как-то они были искренними, они были честными. Поэтому вот мы с вами даже поговорим о разных работах. Ну, я думаю, что сейчас вот мы еще скажем и о той работе, которая у нас заявлена как основная. Ну вот здесь, я думаю, будет любопытно узнать и о таком биографическом факте. Он оказался в Красной армии, причем, ну, естественно, это вот 17-й год. Он попадает в Чапаевскую дивизию, и вообще он так вот честно сражается за новую власть. Но потом он попадает в плен. И вот некоторое время, находясь в плену, он, вот он даже должен был быть расстрелян. В общем-то, его, как-то считая очень важной личностью, его не расстреливают сразу, а некоторое время держат, вот, полагая, что он знает какую-то важную информацию.
То есть он сумел такой создать вокруг себя
ореол, да? Ну, во всяком случае, да.
Давайте мы все-таки что-нибудь...
Да,
у нас есть вопрос.
У нас есть вопрос, у нас есть призы. К сожалению, у нас нет книги, посвященной Фрихару, просто по техническим причинам, потому что ее нет.
Да,
новых изданий нет. Я так понимаю, что последняя, это где-то 70-е.
Вы знаете, вот последняя книга, которая была издана, я хотела тоже ее сейчас просто упомянуть очень кратко, это «Воспоминания самого Фрихара». Она была издана к последней же выставке в Третьяковской галерее, она была к 100-летию Фрихара. Соответственно, это вот, как это скажем, ну, конец советской эпохи, 93-й год. И у меня есть очень большая надежда, я надеюсь, что еще скажу, что, может быть, к 125-летию Фрихара появится выставка. Да, потому что... И, может быть, тогда мы уже...
Хорошо, тогда это издание о Фрихаре вы можете найти в библиотеках, не на радиостанции «Эхо Москвы». А на радиостанции «Эхо Москвы» вы можете получить билеты в Третьяковскую галерею на те выставки, о которых я скажу в конце программы. Там много экспозиций, на те новые, в том числе можно по этим билетам пройти и в Третьяковку на Крымском валу, и в Лаврушинский переулок, и в инженерный корпус, и в те филиалы музея, которые существуют. Кроме того, у нас еще есть приглашение на новые выставки, на вернисаж. Это для тех, кто любит походить, побыть в такой тусовке, посмотреть на живых художников, в атмосфере побыть. Итак, 9 октября в инженерном корпусе Третьяковской галереи состоится выставка Вячеслава Калинина «Политика Маяковского футуриста 2007 год». Вот здесь работа вынесена на обложку. Я, честно говоря, думала, что эта работа как раз начала века, оказывается, создана совсем сейчас. И еще у нас есть вернисаж. Сейчас открою заветный конвертик. Секунду, вот он. Выставка Александра Токарева «Человек-оркестр». Это тоже вернисаж, который состоится 7 октября в 18 часов в зале, который любим Ксенией Лариной, Ксения Басилашвили тоже, Малый Толмачевский переулок, дом 6. Это выставочный зал в Толмачах. Там недавно выставка Любарова проходила. Прекрасный зал. Получите большое удовольствие. И, кроме того, я предлагаю вам билеты, то есть в каталоге собрания Третьяковской галереи, это журнал «Собрание Третьяковской галереи», точнее, рассказ о тех выставках, которые были и будут, и каталоги художника Михаила Кулакова, чья выставка проходит в Третьяковской галерее. Ну вот, пожалуй, и все с подарками, но все это не просто так, нужно ответить на вопрос. Внимание! СМС +7 985 970 4545. Итак, в собрании Третьяковской галереи есть горельеф, изображающий довольных людей за заставленным различными яствами, фруктами, столом. Работа носит сейчас название «Праздник в азербайджанском колхозе». Но первоначальное название – это цитата из Сталина, произнесенная им в речи от 1935 года. Что это за цитата, ну просто ставшая народной, можно сказать, и до сих пор. Правда, сегодня мы уже в нее не очень верим. Плюс 7-9-8-5-9-7-0-4-5-4-5. Итак, что это за цитата из Сталина, произнесенная им в 1935 году, которая послужила названием для работы скульптора Фрихара? Все, отвечаем, да.
Но пока слушатели, они уже, я думаю, задумались, может быть, кто-то сразу вспомнил эту крылатую фразу. Я бы хотела сразу вот по поводу этого рельефа сказать, может быть, несколько слов, что я очень надеюсь, что когда-нибудь этот рельеф окажется в нашей экспозиции. И вот в связи с этим мне хотелось вот просто сказать о наших хранителях несколько таких хвалебных слов, потому что, в общем-то, для того, чтобы вещь, произведение скульптуры оказалось в залах, она должна быть в соответствующем экспозиционном виде. И вот этот самый праздник в азербайджанском колхозе, он состоит из ни одного и не десятка даже фрагментов, а там более 20 фрагментов. И вот все они должны быть хорошо почищены, отреставрированы. Там, если есть небольшие повреждения, их нужно так аккуратно, вот, деликатно, не доделывая, вот, привести в экспозиционный вид. И вот все это требует очень больших усилий.
А вот та работа, о которой мы сегодня говорим...
Вот она тоже была у нас долгое время. Тогда? Вот наши похоронные товарищи, да, они были разобраны на несколько фрагментов. То есть это дерево.
Не могу найти.
И дерево тоже нельзя сделать из одного куска. Поэтому вот похоронные товарищи, они были в... Ну, я боюсь сейчас быть неточной, потому что хранитель знает все это. По-моему, там было 13 или 14 фрагментов. Вот сейчас все это единый массив, установленный, ну, вплоть до того, что даже вот одного постамента, подходящего под эту работу, не было.
Она производит такое впечатление, большая.
Она могучая вещь, она
большая,
очень крупная.
Да, да,
да. 240 сантиметров высота этой, всей вот уже собранной скульптуры. И вот для того, чтобы она появилась в экспозиции, это были огромные усилия. То есть вот моя заведующая, Людмила Викторовна, она просто, ну, употребила такой не совсем литературный фон, пробивала вот реставрацию этой работы.
А как она попала в Третьяковскую?
Она была куплена у автора. Это было вскоре после ее создания. То есть это, знаете, я даже вот давайте подсмотрю. Похоронные товарищи поступили в 1929 году от Изона Оргкомпроса. То есть Изон Оргкомпрос приобрел у Фрихара, а затем она была передана в Третьяковскую галерею. Все последующие выставки, они уже шли из Третьяковской галереи. То есть эта вещь существует в единственном экземпляре. И вещь действительно, ну, просто монументальная по вот, своему решению, потому что она такая обобщенная по формам. Даже, может быть, в чем-то так сознательно, так скупая в выразительных средствах. Там почти нет деталей, причем вот, ну, как обычно вот всегда, идешь и еще в последний момент смотришь, думаешь, а что ж там такое? Сейчас вот обойдем со всех сторон, что-нибудь обнаружим. Вот неожиданно я задумался, а почему в руке у одного из персонажей, то есть там шесть фигур, то есть 5 мужских, 1 женская фигура. Причем видно, что это такая, да, у гроба товарища, гроб покрыт знаменем. То есть вот кроме этого знамени никаких деталей нет. Ну, напрашиваются ассоциации с предыдущими похоронами, которые были в истории, но, в общем-то, это вот не фрихаровская традиция у кого-то заимствоваться. Он такой вот самостоятельно вот пришедший.
Какой год?
26-й год. Да. И причем, ну, вот взглядываешься в лицо женщины, понимаешь, что это скорее такая боевая подруга. Угу. То есть это не рыдающая жена, а вот все с такими...
Ну, товарищи.
Да, лицами вот отомстим за смерть покойного. И почему-то в руке у одного из них фонарь.
И при том это лица жителей республик.
Да, я бы сказала, такие то вот есть... характерно азиатские лица. Угу. Вот такие скуластые лица, в общем-то, людей, вот, ну, явно наших людей. Вот таких.
Новости.
Новости слушаем, потом продолжим.
Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
продолжаем нашу программу. У нас такой человек закрытый. Я вот пока шли новости, пыталась тут что-то обнаружить в интернете, чтобы так поглядывать краем глаза. Да, но очень-очень мало информации. Тут кое-что нашла. Но я думаю, что Лена Бушуева нам больше расскажет про его творческий путь, как там все происходило.
Тебя вот судьба на драйвере волнует.
Да, мы уже поняли, да, что он такой самоучка, что он из такой простой семьи. Он башкир.
Все-таки, скорее, большая часть его крови, по-видимому, грузинская. Но такая очень смешанная. То есть у него, вот в отличие от Пиросмани, который был чистым грузином, как говорили, вот Фрихар, он такой, как бы, вот, сложных кровей.
Несколько вопросов есть и про его имя, и про фамилию Исидор Фрихар.
Исидор?
Этимология какая-то есть?
Фрихар, вот, явно фамилия не грузинская. Вот, вот это всегда и наводило на мысль о том, что все-таки там скорее какие-то азербайджанские вот корни могут быть. Mm-hmm. И, может быть, еще более сложные какие-то намешанные. Вот. Что-то из более древнего даже какого-то.
Ну вот смотрите, до 15 лет жил в Кутаиси, да, вот, да. И, наверное, его прочили наследники...
Во всяком случае, он...
Винодельческой компании своей.
Винодельческой, какое-то кожевенное дело. Вот он начал так заниматься вот какими-то такими практическими вещами, которые делают руками, и... Вот то, что он впервые как-то столкнулся с скульптурой, это произошло в возрасте 16 лет, это очень заинтересовало, но, в общем-то, о профессиональном образовании на тот момент еще не могло идти речи. И вот уже когда он оказался так оторванным от дома, он оказался в армии, он начал делать первые работы, даже выставку небольшую такую вот своих работ.
В армии? Это война?
Да, это война, это 14-й год.
Да.
И уже вот после 17-го года он как бы такой вот человек, который себя зарекомендовал во всех так отношениях положительно, потому что он, по-моему, даже занимает какое-то там командное положение.
И... Армейское, да?
Да, да. И,
командует отрядом в полсотни бойцов.
Да, совершенно верно. Вот, он потом будет делать работы, посвященные этому периоду, этому времени. У него будет работа, там, памятник такой небольшой Чапаеву. И очень любопытная работа, почему мне хочется о ней сказать, она сейчас у нас в экспозиции. И в экспозиции будет еще недолго, всего, наверное, 2 месяца, может быть, даже чуть меньше, потому что у нас есть такой, в общем-то, наша гордость, зал скульптуры, целиком посвящен, экспонируется только скульптура. Такой 24-й зал на Крымском валу, и в этом зале сменная экспозиция примерно где-то вот раз в полгода меняется. Вот сейчас там есть такая экспозиция «Труд и оборона», и ну, в качестве обороны есть 2 работы Фрихара. Это «Гармонист Вася» и работа на Южном фронте перед наступлением полевой штаб Красной армии на маневрах.
Кстати, послушайте, он же воевал всю гражданскую, получается.
Да, да.
То есть он начал воевать с 14-го года, как только его в армию забрали.
Да, да?
Да, а тут я смотрю, вот, на Туркестанском фронте воевал. Да, и вот давайте я прочту.
Он был по ранению, оказался в Самаре.
Участвовал в боях против белочехов, наступавших на Самару. Прорваться не удалось под станцией Лепяги, был окружен, как опасного преступника переправили в уфимскую тюрьму. Оттуда в поезде смерти среди других важных заложников повезли в Омск. Удалось бежать. То есть это какая-то
вот
вообще удивительная история.
Вот мы говорили по поводу важных заложников.
Боже. Как раз еще один эпизод, один из биографии Исидора Фрихара, мирного скульптора. Участвуя в подавлении анархо-максималистского мятежа в Самаре, ворвался в опорный пункт восставших и парализовал их огневые точки.
Боже мой.
Принимал участие в сражениях с белочехами. Ну да, да, это ты уже, это ты уже сказала. Но вот это вот Туркестан, парализовал бы боевые точки.
То есть здесь я тоже прочитала вот в одной из справочек про него, что он отличался какой-то храбростью, отвагой, как, да, безрассудной почти.
Да, да. И потом сам Фрихар, когда вот Метлянский, покойный уже замечательный скульптор, он делал такой, он сказал, что ему очень хочется слепить скульптурный портрет Фрихара, он сделал его на коне. И Фрихару вот с мамой это очень понравилось. И когда он, наконец, увидел вот уже готовый портрет, он сказал: спасибо тебе, хорошо, что ты не сделал меня в красных штанах, потому что все почему-то рассказывают, что я был именно в красных шароварах, а это совсем не правда.
Революционные шаровары.
Я так понимаю, что ходят вообще легенды о нем, о том периоде жизни, и тогда, когда этот автор был жив, наверняка тоже было, и вот один из таких примеров, что однажды его чуть было не расстреляли свои, то есть красные, потому что он вступился за какую-то женщину, которая везла продукты, ее приняли за спекулянтку, ну, и грозил расстрел на месте ей. Если бы он не вступился за нее.
Ну, в общем, Фрикар человек такой, вот, как мы поняли, даже вообще безрассудный в стремлении к справедливости и к правде. Поэтому при этом настолько смелый, что, как вот я уже сказала, когда его изобразили на коне, то он не сидящим верхом на коне был, а танцующим лезгинку на спине коня.
Он вообще внешне как выглядел?
Небольшого роста, лысоватый, ну, потом вот лысый уже к концу жизни. И такой довольно действительно характерный восточной внешности. И очень живой, подвижный, причем вот такой, опять-таки, характеризующий его эпизод. Когда ему было уже далеко за 70, в зале на Кузнецком мосту во время какого-то собрания художников, надо было подвинуть рояль на сцене. И попросили мужчин кого-то из зала подняться помочь. Вот никто не поднялся, первым выскочил Фрихар. Причем тут уже все стали помогать, двигать этот рояль. В результате Фрихара потом столкнули в зал. То есть он упал, повредил ногу, некоторое время посидел дома, потом сказал, не могу дольше сидеть. И опять вот стал выходить из дома, вбегать. Он был действительно очень такой вот живой, подвижный человек. И все, кто его знал, вот какие-то такие всегда о нем рассказы, вот такие неформальные. Они действительно сразу рисуют образ человека, с которым было интересно общаться. Вот те воспоминания, которые были изданы, вот, о которых я уже упоминала, к его столетию, это воспоминания, записанные его зятем. Потому что он не писал, вот Марья Петровна Холодная, его супруга, она написала сама очень интересные воспоминания, она рассказывает там и о знакомстве с Фрихаром, и немножко о своей собственной жизни, и о том, что было до Фрихара, потому что она была замужем за Татлиным, так что вот тут есть рядом тоже много интересных имен, потому что... Именно Татлин как раз приводит Марью Петровну в мастерскую Сары Дмитриевны Лебедевой. И там как раз она и познакомится с Фрихаром. А к тому моменту, понимаю, отношения с Татлиным уже как-то разгладились. Потом вот они оказались, уже будучи женой Фрихара и матерью двоих детей, Марья Петровна оказалась в одном доме с Татлиным. Они жили в доме на Мацуровке. И рассказывает о том, как она приходила к Татлину, помогала, ухаживала за ним, когда он сильно заболел. Я так понимаю, что вот здесь не было никакой ревности со стороны Фрихара. Они были все дружны. А впоследствии потом она упомянула, что Татлин даже подарил свою любимую бандуру. Правда, потом бандуру забрал.
Еще характеристика одна, сейчас я добавлю только характеристику Мухиной, Веры Мухиной, после этого героического образа, который вы здесь выстроили в нашей студии. Удивительный человек, говорила о нем Мухина, светлый, доверчивый, с ничем не пробиваемой наивностью, очень добрый, и искусство его доброе. Действительно, там много всяких голубков, каких-то детишек, понимаешь, кошек, узбеков-продавцов, вот такого искусства.
При этом, значит, такой вот чапаевец с шашкой наголо, да?
Человек эпохи, я бы сказала.
Можно я прочту победителя?
Да, останови этот спам.
Спам останови.
Останови его, я не могу больше. Я же как зомбирование.
Да, действительно, когда смотришь на экран нашего компьютера, это, конечно, не по себе, потому что здесь вот жить стало лучше, жить стало веселее, повторяется сколько раз? Вот так навскидку.
Не знаю.
Тысячи и тысячи. Знаете, как мантра такая. Мантра. Наши слушатели победили. Это Ирина Петербург, 797, телефон, Роман 663, Рита 856, Юрий 372, Елена 257, Вера 635, Аркадий 285 и Амир 634.
Я напомню, что мы спрашивали, как первоначально называлась работа Фрихара, которая сейчас носит название «Праздник в азербайджанском селе». Она называлась «Жить стало лучше, жить стало веселее». Фразу эту произнес Сталин в Риме. встрече 1935 года, там, по-моему, первое было какое-то заседание, посвященное стахановцам, ну и она пошла в народ глубоко.
Если можно чуть-чуть начнем, она, эта работа и существует сейчас под этим названием, просто некоторые, ну, количество
вернули,
лет,
да?
Это название, ну, так неожиданно исчезло. Ну, как мы понимаем,
понятно,
что после 21-го, там,
20-го съезда... Культ личности после, развенчали?
Да, совершенно понятно. После 56-го года, да, как бы это название...
Ну, понятно,
да,
бог с ним. Слушайте, а вот вы говорите, вот Бёстов не лепил этих вождей. Но так у него же он сколько людей-то живых, в смысле вот исторических персонажей. И Пугачёв, и Разин,
да,
Халтурин, и Салават Юлаев.
Нет, да? Я вам скажу, что он Сталина не лепил.
Да.
Вот
то есть вождей не было.
Да, вот там,
да?
Он делал, то есть там был и, по-моему, Катаяма какой-то вот там.
Да, японский.
Да, да, японской компартии дети. То есть нельзя сказать, что он вообще не делал Бюстов. Но он не делал таких вот совершенно заказных вещей ради там, за, вот, славы, ради денег, ради орденов. То есть он все-таки делал то... У него даже, знаете, вот я из его воспоминаний, мне очень понравилась эта фраза, я даже в какой-то момент, по-моему, ее попыталась сама так заложить закладочкой. Там написано, что я думаю, самое главное не думать никогда, что могут заплатить. Кстати, я жаловаться не могу. Платят или не платят, мне абсолютно безразлично. Я имею огромное удовольствие, я иногда делаю то, за что не обязательно можно платить. Ну вот, обратите внимание, вот эта вот дословная цитата, то есть здесь не совсем ну, вот согласование четкие.
Да.
Потому что, как мы говорили, забыв родной язык, он не, не совсем... так, правильно говорил по-русски, и поэтому у него действительно в речи такие вот немножко какие-то были...
То есть у нас грузинским акцентом.
Да, чуть-чуть такие вот были отрывистые фразы, и он действительно делал то, что ему было интересно. Вот не делал он, скажем, портретов Сталина, но у него были голубки, вот, наверное, голубки, которые могут стоять у кого-нибудь еще.
Фаянсовые,
да,
голубки.
Фаянсовые голубки.
А еще не всякие
это
сервизы.
Это... Были сервизы, но были очень интересные вот такие вот крупные.
А Пушкин какой-то
вещи.
Странный.
1937 года Пушкин, по-моему, на диване. Да, там
там какой-то, да, зеленовато-белый такой.
Ну,
там...
это ведь и юбилей сам.
Фарфор
был странный, потому что юбилей был 100 лет, ну, об этом как-то
сто лет убийству.
Ну, да, убийство, да. Который почему-то отмечался почти как праздник. Вот,
потому такой, что такое было...
Вот такое время, так, так вот так и...
Тогда убийства отмечались пышнее,
да,
чем рождение.
Ну, да, круглое.
Как у Зоченко, кого риск? Это же Ноздрев. Помнишь, там рисовали? Пушкина. Как Ноздрева. Так что странный Пушкин, это вполне.
И такой вот как бы вот лежачий, такой возлежащий Пушкин. Но надо сказать, что такая немножко чуть-чуть иногда, ну, как бы так скажем, сдвинутая анатомия, не совсем точная, она как раз придавала, я бы сказала, обаяние вот этим вещам. Потому что как раз вот чапаевский гармонист Вася — это просто такое, ну, явно анатомически неточное изображение фигуры, но исключительно выразительное, подкрашенный цемент. То есть материал вот, совсем не эстетический. А
Ксения готовит
интересно.
Цитату.
Да, я цитату. Раз мы перешли уже в 30-е годы, и о Конаковском заводе начали говорить, мне хочется процитировать реакцию кого-то из анонимных критиков, то есть тогда-то, наверное, его знали, сейчас уже нет. А об образе «Шашлычник» Фрихара было выставлено на отчетной четвертой выставке 111 его произведений. И вот что сказал этот автор. «Идейность этого образа — реакционная апологетика мелкого торговца».
Боже мой.
«В крепкой, упитанной, с призывно поднятой рукой фигуре узбека, в круглом, гладком лице с миндалевидными глазами отражено тупое, тихое растительное существование. Узбек сыт и не переутомляется. Реакционная идейность образа дана в плановой объемности стилизованной фигуры. Линии текут мягко и уютно. Этим образом Фрихар борется не с пролетариатом, а в рядах буржуазии. Этим образом он не организует пролетариат в борьбе с его классовым врагом, а затушевывает сущность классовой борьбы». Так все как-то вроде и похвалили,
да,
и поругали, да,
ну,
непонятно.
Но успех такая... сыт и не очень,
да,
переутомляется.
Ну, как-то... Чувака почти опасный.
А что он должен делать? Это мелкий торговец. Он рад, он доволен жизнью. Все прекрасно.
Да, как раз я хотела показать вам этого шашлычника узбек.
Да.
Да, сыт и доволен жизнью.
Действительно. Слушайте, а вот справа кто такой замечательный?
Ой,
красота. Это фарфоровые, да?
Фарфоровые настольные скульптуры.
А вот же цветные, раскрашенные.
Да, великолепно раскрашены.
Красота.
Именно не раскрашенные, а вот как-то он ощущал вот этот цвет, то есть они у него рождались уже в цвете.
А это единичные работы были, или они в серию шли?
Это, конечно, серия, потому что у него есть замечательный «Негр под пальмой». Вот это еще одна работа, которая у нас есть.
А где он видел «Негр под пальмой»?
Ну, это явно
фантазия.
Это вымысел, да. Причем там нападает тигр в этот момент на негра, который вот спокойно прибывает под пальмой. Сейчас, правда, это не светится все, потому что здесь не подведено электричество, но вообще это торшер. Вот торшер этот есть. Да, он есть у нас в залах, так что можно прийти посмотреть. То есть у нас постоянно в экспозиции три работы. Вот замечательные наши похороны товарища, которые сейчас у нас экспонируются. И когда в прошлом году открывалась экспозиция, для них нашли замечательное место. 16, если память не изменяет зал, начинается вот именно с этой работы. Там рядом несколько работ как раз того же 26-го года. Так что все они поддерживают друг друга. Там и работы Дейнеки, и портрет Фаворского, работы скульптора Чайкова. Так что работы Штернберга. В общем, там все очень как-то вот уместно. И ну, вот есть у нас, вот я сказала, что-то еще две, которые очень хотелось бы, чтобы успели посмотреть, потому что они у нас исчезнут из экспозиции, вот из 24-го зала через пару месяцев. Возможно, они уже не скоро появятся.
Что, уедут куда-нибудь?
Они будут опять запасники, потому что чапаевского гармониста Васю явно в экспозицию просто больше никуда не поставят. И вряд ли у нас где-то вот окажется вот Красная Армия перед наступлением.
Ссылку.
Да. Да.
Они Фина, хотела спросить, знаете, просто успеть еще сказать несколько слов о его окружении ближайшем. Я имею в виду даже больше не семью, а вот кто оказал на него влияние, с кем он дружил. Вернее, из художественной богемы
того
времени.
Я думаю, что те, с кем он вместе работал в Конаково, это вот люди, действительно, для того поколения это такие тоже знаковые фигуры. Это Сара Дмитриевна Лебедева, там была Мухина, там был, вот я сейчас не очень уверена, был ли там Чайков, там был Фаворский. И причем интересно, что именно Фрихар привлекает их всех в творческую группу, которая разрабатывает для Конакова вот как раз такие вещи, которые потом попадают на поток. Так что Фрихар, сам научившись этому фарфору, он туда... И Марья Петровна Холодная, она тоже работает потом на Конаковском заводе.
А из тех, кто не художники, вот я не знаю, правда, что он с Есениным дружил?
Знаете, не буду обманывать, потому что я, ну, так понимаю, что это был, ну, наверное, какой-то не очень долгий период, да, судя вот просто что, по датам, да?
Я вот где-то прочитала, что он, дружба его с Есениным, она как раз вот вылилась в итоге в Пугачёва, что это как бы образ был под
там
влиянием
есть,
стихотворения.
Думаю, что да. Вот я думаю, что это вполне, ну, вот, просто, знаете, может быть, я, ну, поскольку я так довольно быстро проскакиваю вот, воспоминания, просто тут у меня в связи с моим собственным юбилеем, на это не хватило.
А когда у вас юбилей?
А у меня на этой неделе была вот очень круглая дата.
Поздравляем! Поздравляем!
Я так как-то в промежутке одним глазом как бы вот я смотрела во все книги.
Вам было не до Фрихара.
Ну, нет, я как бы все время пребывала с Фрихаром. Но при этом...
А вот этот завод Конакова, на который в 26-м году поступает работать Фрихар, в то время что он собой представлял?
Ну, в общем-то, это завод, на
котором... Это же дореволюционный, да? С большими традициями завод.
С большими традициями. И вот как раз
фарфор,
фарфор и фаянс. Фаянсы. Поэтому то, что вот привносит Фрихар, это действительно такая вот очень новая струя. Вот, то,
это агитация там, была? Агитационные фаянсы они стали выпускать?
Отчасти агитация, но больше, наверное, все-таки и вот такие функциональные были задачи то есть сделать для нового потребителя, нового человека, такие предметы, которые как-то советский быт должны пропагандировать. То есть Фрихар, в общем-то, здесь приносит какие-то вот новые темы. Там были у него, например, была швея, вот мы уже называли узбеков шашлычника и грузина шашлычника. И он делает очень интересно, вот я уже говорила, такие крупные формы, как раз вот этот замечательный праздник в азербайджанском селе. Это, кстати, для выставки для ВДНХ, для азербайджанского павильона. Там была еще стахановка хлопковых полей, и еще был чабан. Причем теперь они оказались в разных музеях, потому что чабан в Петербурге, а стахановка в Перми. Так что, может быть, они когда-нибудь соберутся где-нибудь вместе.
Знаете, такое да. Керамику и фарфор эпохи культурной революции
но
в Китае.
Вот очень надеюсь, что вот у нас сейчас, вот, если появится, все-таки будет дореставрирован, наконец, наш праздник, то будет, может быть, и повод собрать их потом.
А каким материалами он пользуется? Я понимаю, что он был такой мультиинструменталист в скульптуре.
Дерево, как мы уже с вами назвали, он вот, то есть был такой материал ему подвластный любимым. Он работал в бронзе, а вот фарфор просто волей судьбы оказался таким тоже вот материалом, который еще дал ему возможность использовать цвет.
Но говорят, что он и на ЛФЗ пробовал работать, Ленинградский фарфоровый завод, бывший императорский, но что-то не вышло.
Мне кажется, что он, может быть, даже по духу не совсем
да?
А что? ЛФЗ более...
С белогвардейцами столкнулся? Там все-таки Сомов работал в это время?
Я думаю, что дело даже не в этом. В том, что все-таки в традициях ЛФЗ какие-то более изысканные, может быть, по самому скульптурному характеру вещи.
То есть не по идеологическим причинам?
Нет, я думаю, что это не идеология, а вот именно чисто художественное совпадение. То есть здесь больше каких-то все-таки возможностей вот тот такой наивный народный стиль использовать, который так характерен для фрихара. Тем более, что фаянс все-таки материал, который, ну так скажем, чуть погрубее, чем фарфор. Он просто делает вещи более, может быть, объемно. Но, хотя вот у него есть ведь и фарфоровые вещи. Фарфоровые все-таки предполагают обилие деталей, каких-то мелких фрагментов. Но у фрихара, у него таких фрагментов, я думаю, все-таки меньше, чем у многих других скульпторов вот этого времени. Потому что у нас есть замечательные вещи. И я думаю, что у нас будет специально, вот, когда выставка фарфора, она должна уже скоро быть, там появятся два великолепных совершенно торшера в виде елок. Они уже отреставрированы, они уже так готовы. Вот,
новогодние, что, да?
Вот у него есть такие специфические осветительные эти приборы. И там действительно такие почти новогодние, вот все украшенные с украшениями елки. Так что один из них точно будет с освещением. Может быть, даже и два будут светящимися. Так что, в общем-то, у нас готовятся такие новые сюрпризы. В экспозиции у нас фрихар будет присутствовать и при смене.
Интересно, они вот такие вот, это мы говорим про штучные вещи, они на конвейер уходили, вот его авторские
работы? Ёлки, насколько я понимаю, они были сделаны только в единичном экземпляре. Ага, ага. Да, потому что они, если я не ошибаюсь, они были сделаны для, по какому-то специальному заказу, по-моему, даже для какого-то иностранного павильона. Вообще он работал в Брюсселе, он ездил в Италию, он даже умудрился потеряться во Флоренции. И в полицейском участке, как потом вот его зять рассказывал, непонятно на каком языке, сумел объясниться и добраться потом до дома.
Вот негр под пальмой я бы взял.
Негр под пальмой просто великолепный.
Да, да еще старшер вообще.
Старшер, негр под пальмой.
Мы должны заканчивать уже, к сожалению. Что я там обнаружила? Ксения.
Нет, я к тому, что мы же должны уже завершать. Ну,
все. Очень жалко, что как-то так хочется еще поподробнее.
Ну вот если через 10 лет мы сохранимся, то у нас будет, я надеюсь, выставка.
Да,
будет
да,
повод.
Да. А каталоги вообще изданы какие-то его? Что вот то, что вы показываете, я вижу, там
да,
вот такая
это все более
старая и черно-белое все.
Да, это все вот то, что было где-то еще.
Нового каталога нет.
Нет, да? Увы, пока вот фрихар.
Ну, сделайте.
Ну, я надеюсь, что, в общем-то, у нас будет возможность, и мы обратимся к фрихару.
Спасибо большое. Елена Бушуева, наши сегодняшние гости. Запомните, пожалуйста, если кто не знает, имя скульптора Исидор Фрихар, про которого мы сегодня узнали очень-очень много. Ну а теперь
спасибо.
Наши анонсы традиционные.
Эхо Москвы рекомендует.
Кто не хочет сэкономить? Каждый из нас, наверное. Сегодня и 12 октября такую возможность сохранить лишний рубль Третьяковская галерея предоставит студентам. Они могут бесплатно посетить выставки и постоянные экспозиции Третьяковки. А 19 октября их примеру могут последовать ребята младше 18 лет. А теперь о том, на что можно рассчитывать. В филиале Третьяковки в музее Анны Голубкиной открылась новая выставка, которая, собственно, и есть реконструкция мастерских самой Голубкиной и Сергея Коненкова. В залах много работ из фондов, то есть публика их видела очень редко, если вообще эти произведения демонстрировались. Отрадный факт. Особенно радует появление работ Коненкова, учитывая крайне скудную, устаревшую экспозицию музея его имени на Тверском бульваре и, в принципе, несправедливо малое участие скульптуры этого автора, состоявшего, между прочим, в переписке с Иосифом Сталиным в современных экспозициях. Выставка Коненкова-Голубкиной в Большом Левшинском переулке 12 открыта до конца января. И до 26 октября работает выставка русского пейзажа пейзажиста, который жил и творил в Италии, Федора Матвеева. Это тихие итальянские пейзажи, нагретые солнцем. Времени зарождения русской живописи. Первая персональная выставка Матвеева открыта к 250-летию со дня его рождения в инженерном корпусе галереи. В музей изобразительных искусств имени Пушкина поводов пойти два. Берлинская выставка немецких художников-экспрессионистов, объединенных группой «Мост». Именно их искусство было объявлено фашистами в 30-е годы дегенеративным. Сочная, молодая живопись. И еще несколько лет назад вполне доступная для коллекционеров. Одну работу можно было приобрести за 150 тысяч долларов, поведал мне один собиратель. После серии выставок в крупнейших залах Европы цены на произведения этих мастеров возросли многократно. И еще классно организована экспозиция произведения скульптора Альберто Джакометти, экзистенциалиста от искусства. Его высоченный, гиперболически удлиненный в размерах человек шагающий, символ и Великой депрессии, и всех тираний 20 века, и, в принципе, уязвленности одинокой личности в необъятной вселенной.
Собрание Третьяковки.